Deutsche Welle. Наука и техника.
Здравствуйте, в студии Владимир Фраткин. Мы продолжаем рассказ о лауреатах Нобелевской премии за 2011 год в области естественных наук. Сегодня мы поговорим о физиках. Все-таки недаром физика относится к точным наукам. Когда в Каролинском институте в Стокгольме объявляли имена исследователей, удостоенных премии по медицине, пресс-конференция задержалась по меньшей мере минут на 7, а прямая трансляция в интернете и вовсе сорвалась, поскольку сервер не выдержал нагрузки. Зато на следующий день на церемонии объявления имен лауреатов-физиков, проходившей в Шведской Королевской Академии Наук, представители Нобелевского комитета появились перед журналистами точно в назначенное время, секунда в секунду, и веб-камеры работали как часы. Итак, ровно в 11:45 секретарь Нобелевского комитета Стаффан Нормарк объявил о решении Шведской Королевской Академии Наук присудить Нобелевскую премию по физике за 2011 год трем астрофизикам. Одна половина премии досталась Солу Перлмутеру, другую поделили между собой Брайан Шмидт и Адам Рис. Заслуга этих ученых состоит в том, что они обнаружили ускоряющееся расширение Вселенной путем наблюдения за дальними сверхновыми. Подробнее об этом открытии мы поговорим чуть позже, а пока давайте познакомимся с новоиспеченными лауреатами. Все они люди молодые, а по меркам Нобелевского комитета так даже очень молодые. Самому старому из троицы лауреатов, американцу Солу Перлмутеру, всего 52 года. Он родился в 1959 году в Шампейн-Эрбана, штат Иллинойс. Детство и юность провел в Маунт-Эри, пригороде Филадельфия, штат Пенсильвания. В 1977 году окончил среднюю школу, в 1981 году – Гарвардский университет, в 1986 защитил диссертацию в Калифорнийском университете в Беркли. Вся дальнейшая научная деятельность профессора Перлмутера вплоть до сегодняшнего дня неразрывно связана с Калифорнийским университетом в Беркли и, прежде всего, с входящей в его структуру и расположенной здесь же Национальной лабораторией имени Лоренса. Австралиец Брайан Шмидт, имеющий, впрочем, и американское гражданство, на 7 лет моложе Перлмутера. Он родился в 1967 году в США, в Мизуле, штат Монтана. Вскоре семья перебралась на Аляску. Там, в Анкоридже, Брайан в 1985 году окончил школу, а затем поступил в Аризонский университет. В 1989 году получил диплом, спустя 4 года защитил диссертацию в Гарвардском университете. В 1993-1994 годах работал в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики, а в 1995 году перебрался в Австралию, в обсерваторию Маунт-Стромло, близ Канберры, где трудится и сегодня. Кроме того, Брайан Шмидт – профессор Австралийского национального университета. Американец Адам Рис – самый молодой из тройки новоиспеченных лауреатов. Ему всего 42 года. Он родился в 1969 году в Вашингтоне, округ Колумбия. В 1992 году окончил Массачусетский технологический институт. В 1996 защитил диссертацию в Гарвардском университете. После этого он поработал 2 года в Калифорнийском университете в Беркли, а в 1999 году продолжил свои изыскания в научном институте космического телескопа при университете Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд. Здесь профессор Рис работает и сегодня. Выдающиеся научные заслуги нынешней троицы лауреатов давно не вызывают сомнений. Об этом наглядно свидетельствует хотя бы тот факт, что эти же трое ученых за это же открытие уже удостоились 5 лет назад престижной премии Шао Ифу, которая считается азиатским аналогом Нобелевской премии. Однако на рубеже 1998-99 годов, когда результаты исследований, выполненных нынешними Нобелевскими лауреатами, были опубликованы, они вызвали у специалистов смятение. Да и сами авторы были так поражены полученными данными, что долго искали ошибку в своих вычислениях. Адам Рис рассказывает.
Я помню, как анализировал полученные данные. Я помню, что результат в конце имел не тот знак, знак, который я счел неверным. И я, помнится, подумал, ах, я тут допустил ужасную ошибку, надо ее поскорее найти. И несколько недель потратил на поиски ошибки, но так ее и не нашел.
Сходными воспоминаниями делится и Сол Перлмутер.
Я думаю, это был самый затяжной вздох изумления за всю историю науки. В современной науке анализ и интерпретация полученных экспериментальных данных – задача очень сложная. Впервые увидев результаты своих измерений, мы решили, что они не имеют физического смысла, противоречат логике. Чем больше мы вникали в суть дела, тем больше удивлялись. Только месяца через 4 мы поверили, что действительно открыли что-то стоящее.
К тому же группа Перлмутера Supernova Cosmology Project и группа Шмидта и Риса High-Z Supernova Search Team остро конкурировали друг с другом. Ясно, что никто не хотел упускать приоритет, но никто не хотел и позориться, публикуя неверные расчеты. Однако ошибку найти не удалось, и обе группы опубликовали свои данные. Это была сенсация. Итак, в чем же состоит выдающееся открытие, удостоенное Нобелевской премии? Исследователи обнаружили, что Вселенная не просто расширяется. На этот факт американский астроном Эдвин Хаббл указал еще в 1929 году, а расширяется все быстрее и быстрее. Перлмутер, Шмидт и Рис выяснили это, наблюдая и анализируя вспышки сверхновых. Сверхновые — это звезды, завершающие свою эволюцию гигантским взрывом. В зависимости от массы и строения исходной звезды, сверхновые делятся на два типа, причем первый тип имеет три разновидности — А, Б и С. Нынешние нобелевские лауреаты изучали сверхновые типа 1А, предшественниками которых являются двойные звездные системы. Дело в том, что для определения расстояния до других галактик в астрономии принято измерять их красное смещение, то есть сдвиг спектральных линий всех химических элементов в длинноволновую красную сторону. Согласно закону Хаббла, это смещение тем больше, чем дальше от наблюдателя находится объект. А соотношение между расстоянием и величиной красного смещения именуется постоянной Хаббла. Но понятно, что для ее определения нужно было измерить красное смещение каких-то объектов, расстояние до которых может быть вычислено иным способом. Для этого в астрономии используют так называемые стандартные свечи, объекты, светимость которых уже известна с высокой точностью. Почти идеальными стандартными свечами как раз и являются сверхновые типа 1А, поскольку они обладают высокой яркостью и вспыхивают тогда, когда масса исходной звездной системы типа двойной белый карлик достигает строго определенного значения. Поэтому нынешние нобелевские лауреаты и обратились тогда к сверхновым этого типа. Наблюдения позволили рассчитать скорость расширения Вселенной. Согласно общепринятой теории Большого взрыва, основанной на вычислениях Хаббла и получившей название стандартной модели, Вселенная возникла в результате спонтанного взрыва невообразимо плотной и горячей материи, сконцентрированной в одной точке. Эта точка при взрыве выбросила почти немыслимое количество энергии. Из обломков Большого взрыва и образовались все галактики, звезды и планеты. Момент взрыва принят за начало отсчета времени, поскольку до него классические представления о пространстве и времени не действовали. С тех пор Вселенная расширяется, а ее средняя плотность, соответственно, уменьшается. Но если для объяснения начала Вселенной есть теория Большого взрыва, то для ее конца господствующей концепции тогда, в 1998 году, не существовало. Две основные теории, закрытой и открытой Вселенной, имели примерно равное количество сторонников. Теория закрытой Вселенной исходила из гипотезы о том, что ее расширение когда-нибудь прекратится и уступит место сжатию, которое закончится коллапсом, большим хлопком, в результате которого вся материя разрушится и придет в исходное состояние, предшествовавшее Большому взрыву. Некоторые ученые полагали даже, что после этого снова произойдет Большой взрыв, и цикл расширения-сжатия повторится, как, возможно, повторялся в прошлом и повторится в будущем бесчетное число раз. Теория же открытой Вселенной исходила из предположения, согласно которому Вселенная будет продолжать расширяться бесконечно долго, становясь все более холодной, пустой и мертвой. Но в любом случае наиболее логичным представлялось допущение, что сразу после Большого взрыва Вселенная расширялась чрезвычайно быстро, а потом этот процесс постепенно замедлялся. Ведь масса, которой обладает материя во Вселенной, вернее, свойственная ей гравитация, должна была бы постепенно тормозить расширение Вселенной. Именно эту гипотезу и намерены были подтвердить своими наблюдениями и расчетами нынешние нобелевские лауреаты, и в результате ее опровергли. Их публикации заставили астрофизиков кардинально пересмотреть господствовавшие в то время космологические представления. Сегодня принято считать, что вся наблюдаемая нами материя, все галактики, звезды, планеты и мы с вами составляют лишь около 5% массы Вселенной. Еще процентов 25% – это некая странная, невидимая, темная материя. Ее природа ученым неизвестна, но она хотя бы проявляет себя знакомой нам гравитацией. А остальные процентов 70% – это совершенно загадочная темная энергия, что-то вроде антигравитации. Она-то и заставляет Вселенную расширяться все быстрее. Брайан Шмидт говорит:
«We have an uncertainty of what the dark energy actually is. Why does it exist? What's its precise form?»
Мы понятия не имеем, что такое темная энергия, почему она существует, какова ее форма. Но сама по себе модель, содержащая темную энергию, темную материю и обычное вещество, отлично согласуется с нашими наблюдениями во Вселенной. А чтобы ответить на фундаментальные вопросы о природе темной материи и темной энергии с точки зрения теории, нам, видимо, понадобится гений масштаба Эйнштейна.
Вот и все на сегодня. На На этом я, Владимир Фраткин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго.